Второзаконие, 33 глава, с 13 по 17 стихи. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Обратим наше внимание, пишет апостол Аркадий, на награду, которая содержится в первородстве Христа, представлена нам в имени Иосифа, и которая является нашим наследием во Христе Иисусе. И, конечно же, задается вопрос, сегодня служение десятиноприношений, стоит ли говорить о первородстве? Дело в том, что слово «десятина», включая в себя понятие «святыня Господня», отделенная для Бога. И также следующее ее определение – это первородный, первенец, первый, наилучший. То есть, как мы видим, говоря о первородстве Христа, которое нам будет сегодня представлено в проповеди пастыря Аркадия в имени Иосифа, для нас сокрыта десятина. Каким образом мы можем на самом деле чтить Бога десятинными приношениями? Не платить Ему, а выкупать наше наследие – которая находится в Иисусе Христе. У Бога ничего нельзя купить, у Него можно только выкупить. Выкупить мы можем только тогда, когда это будет по праву юридическим нашим наследием, а это необходимо будет подтвердить. Когда народ израильский был в доме рабства своего в Египте, и Господь уводил их из дома рабства, то Писание говорит, Он поразил всех первенцев Египта, от первенцев человеческих до первенцев из скотов, всех поразил первенцев. И потом сказал народу израильскому, когда вы войдете в землю обетованную, в землю ханаанскую, запомните следующее, что все первородное, развержающее ложественно, должно посвящаться мне из скота на жертвоприношение, а всякий первородный сын, родившийся в доме твоем, должен выкупаться тобою. Иными словами, когда у человека, например, у еврея в доме рождался первородный осленок, осленка нельзя было приносить в жертву Господу, поэтому осленка, Писание говорит, через закон Моисея необходимо было заменять агнцем. Или же можно было его выкупать, то есть серебром или золотом. Но когда они выкупали, то они должны были приложить пятую часть, то есть сверху еще 20%. Ну, я хочу показать, что каким образом происходит это слово «выкуп», как поясняет очень красиво пастор Аркадий, что прежде чем что-то выкупить, необходимо, чтобы это нечистое, вот как осленок, стало чистым, то есть заменить его агнцем. И когда он станет чистым, теперь необходимо сделать его святым, необходимо его выкупить, показав о том, что мы имеем на это право. Как был вопрос с людьми? То есть мы поняли из скота, что если у нас родился первородный осленок, я не могу его приносить к Богу и заменяю его агнцем, либо приношу Богу деньги, прибавляя 20% сверху. Сколько стоит агнец? $1000, ну, я приношу Господу $1200, и тем самым я оставляю себе агнца, но в этом агнце я выражаю его в золоте или же в эквиваленте денег. У человека совершенно по-другому. Еврейских первенцев нельзя было приносить в жертву. Поэтому Господь сказал, из всех 12 колен я беру одно колено, колено Левиина, которое будет представлять для меня первенцев. И я в них буду рассматривать всех ваших первородных сыновей, которые родятся у вас. Таким образом, он заменил первенцев всех колен Израилевых на сынов Левиных, то есть как осленок был заменен на агнца. Но несмотря на то, что Господь избрал колено Левиина для того, чтобы они священно действовали и приносили жертву, он сказал все равно, каждый первородный должен быть выкуплен евреем в своем доме. То есть Господь заменил. Но теперь необходимо было выкупить. Поэтому, говоря о десятинах, мы должны знать такие два ключевых слова. Господь сначала хочет, чтобы мы заменили осленка на агнца и потом его выкупили. Слово «выкупить» Я показал Господу, что это наследие по праву мое. Я не могу купить его. Что такое? Я покупаю вещь? Когда мы говорим «покупай», я покупаю вещь, которая не является моей. Но я хочу ее. Это обетование мне нравится. Сколько это стоит? Я заплачу. Это нельзя купить. Это можно выкупить. Это наследие должно быть принадлежать нам по праву. Мы покупаем вещь, которая не наша. А у Бога купить ничего нельзя. У Него можно только выкупить. Однажды к нам домой зачастили свидетели Иеговы. И мы повешали со своей супругой еврейскую звезду на своей двери, и написано «Яхве». И когда они постучали в очередной раз, например, на зале, они очень часто стали приходить по выходным дням, то я открыл дверь, и они говорят: «Мы свидетели Иеговы». Я показал на еврейскую звезду, говорит: «Вы свидетели Его?» Они говорят: «Yes, sir, мы свидетели Яхве». Я говорю: «Вы еврей?» Они говорят: «Нет, я американец, и мое происхождение, мои потомки немцы. А ты?» «Я американец, но мы происходим от ирландцев». Я говорю: «А кто вам, язычникам, позволит пользоваться именем моего Бога? Вы можете, я сказал, скажете, что вы христиане, веруете в еврея Иисуса Христа, и мало того, вы, наверное, крещены Духом Святым, и можете подтвердить это иноговорением на иных языках». Они сказали: «Нет, мы в это не верим. Христос был пророк, он не был Сын Божий. А Дух Святой – это электричество в проводах, это не личность». Я говорю: «Криминалы, кто вам дал право пользоваться именем Яхве?» И тогда один из них, который был более пожилой, с молодым человеком, сказал: «Простите, сэр, мы должны идти». Я говорю: «Первый раз встречаю иеговистов, которые убегают. Вы обычно бегаете за людьми». Я говорю: «Вот когда вы будете убегать, особенно, говорю, молодому человеку, подумай, кому ты служишь. Ты не имеешь юридического права называть моего Бога своим Богом». С этого раза они внесли в свою систему, что этот дом посещать нельзя. Там есть поклонники Яхвы. Итак, из 9 составляющих, которые включают в себя образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли, образ благословений и явившегося в терновом кусте, мы рассмотрим третий образ. И третья составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, положенная на счет во Христе, это образ вожделенных даров бездны, лежащих внизу. Вожделенные дары бездны, которые лежат внизу, это наше наследие, и его невозможно купить, его необходимо выкупить. А чтобы выкупить, мы говорим: «Господи, во-первых, я был заменен, мое первенство было заменено, я признал в своей жизни человека, посланного Богом». Как евреи, они не имели права выкупать до тех пор, пока не подтвердят, что они признают статус левийных сынов, сынов левийных, через приношение десятины, приношение им. Поэтому для меня, я говорю: «Господь, я вхожу в это наследие, и оно по праву мое, потому что я рассматриваю свое наследие в Твоем теле, я подчинил себя порядку Божьему, и я выкупаю его, я плачу соответствующую цену для того, чтобы это наследие стало моим». Итак, образ вожделенных даров бездны, лежащих внизу. Словом «бездна» обозначаются все измерения, которые обладают бескрайной глубиной, которые на самом деле отражают и обуславливают безмерное и неисчерпаемое содержание сути природы самого Бога, а также созданных им человеков и ангелов. И такой бездной обладает, как мы прочитали, Бог, сотворенные ангелы и рожденные человеки. И мало того, этой же бездной, только в его негативном положении, стали обладать все последователи павшего Херувима, потому что в нем тоже была бездна, только он стал негативной бездной, которая несла в себе проклятие. И поэтому все его последователи обладают тоже бездной, но негативной бездной. Мы с вами обладаем вот этой глубиной, бездной, которая лежит внизу с ее дарами. И чтобы дать определение вожделенным дарам бездны, лежащей внизу, призванных выстраивать наши отношения с Богом, который представляет бездну, распространенную вверху над небесами, возьмем за основание Псалом 84, с 11 по 14 стих. Писание говорит: «Милость и истина встретятся», то есть встретятся, «правда и мир облобзается», то есть поцелуется, «истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои». Итак, здесь говорится, и земля наша даст плод свой. Когда? Когда милость и истина встретятся, и правда и мир облабзается. Наша земля даст плод свой. Наша земля – это образ почвы нашего сердца, а следовательно и нашей бездны. Отсюда следует, что речь идет о таких дарах бездны, которые обуславливаются истиной, истиной, возникшей из почвы нашего сердца, сердца, возрожденного от семени слова истины, которое призвано взращивать плод истины или же плод правды. Исходя из этого следует, что наши взаимоотношения с Богом призваны выстраиваться на сретении истины и милости, которые подразумевают условия, на основании которых они встречаются. И вот основания и условия, на которых встречаются истина в нашем сердце с милостью, которая проникнет с небес. Для этого необходимо, чтобы истина возникла из земли и чтобы милость проникла с небес. Истина возникает из земли. Что это обозначает? Это истина, которая будет произрастать из земли. Это истина, которая будет давать ростки и молодые побеги из земли. Это истина, которая будет производить работу в сердце, соответствующей этой истине. Эта истина будет растить волосы на голове и на бороде. То есть истина возникнет из земли. Растить волосы на голове – это признавать статус и порядок в Церкви Божьей. Растить волосы на бороде – это значит позволить себя обличать в рамках Священного Писания. Волосы на голове – я признаю власть, волосы на бороде – это признак того, что я готов принимать обличение. Именно когда пророки обличали, одна из символик, они должны, когда были обличать, брать взрослого мужчину за бороду и говорить вот в таком порядке с ним. Брали за бороду, трясли его, встряхивали и обличали его Словом Божьим. Поэтому праведник, у которого истина возникла из земли, не только должен иметь волосы на голове, «Ой, я признаю помазанника Божия». Но когда помазанник Божий приходит и начинает потрясывать меня за бороду, я говорю, на каком основании вы? Я не согласен с этим. Ну какой же я праведник? Это говорит, что у меня истина не сможет возникнуть из земли. Но если у нас все это есть, тогда Писание говорит, милость проникнет с небес. А это означает, милость обратит свой взор, милость обратит свое благоволение, презрит на истину, милость будет смотреть с восхищением на истину, возникшую от земли, милость будет успокаивать свой взор на истине, возникшей от земли, милость будет хвалиться истиной, возникшей из земли. Следует учитывать, что Бог будет обращать свое благоволение в предмете своей милости, облеченную в правду, только на истину, возникшую от земли, только тогда, когда истина, облегшись в мир, устремится к Богу навстречу Его милости, облеченную в правду. То есть, когда Господь обратит свое благоволение к нам, это только когда истина в нашем сердце облечется в состояние мира и устремится навстречу к милости Божьей, которая облечется в правду, в правосудие и в суд Божий. Очень интересно. Другими словами говоря, сретение истины с милостью дает Богу возможность явить в этом сретении свое правосудие и свою правду над всеми непокоряющимися Евангелию Царствия, начиная от тех, кто отрекся от своего первородства, и заканчивая миром и согрешившими ангелами. То есть мы с вами, святые, здесь увидели, что каким образом истина встречается с милостью. То есть для этого необходимо обладать праведностью веры. Писание говорит, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры. И праведность веры – это истина, которая облеклась в мир и встретилась с милостью Божьей, которая облечена в правду Божию. И если вот это все суммировать, святые, будем говорить, у меня есть больше, но я не буду занимать наше время, сегодня у нас хлеб преломления, чтобы суммировать все это в формулу, то формула будет звучать следующим образом, то, что мы смогли извлечь из откровения нашего отца, брата Аркадия, что мы должны в своем сердце взрастить истину в плод правды. Для чего в плод правды? Потому что когда мы взрастим истину из семени оправдания в плод правды, это дает юридическую правду Богу прийти к нам как милость. Но вот в чем уникум. Всегда, когда милость Божия приходит, она приходит в формате славы, и она обязательно наказывает беззаконие. Когда идет милость, милость идет с правдой и с правосудием. И поэтому, когда Господь увидит в нашем сердце истину, которая взрастила плод правды, Он направится к этому человеку, чтобы благословить его. Но когда он будет идти со своей милостью, он облечет свою милость в правосудие и суд Божий и будет разрушать все то, что вокруг этого человека угрожает ему в лице ветхого человека, в лице людей, в которых нет веры в Церкви Божьей. Потому что милость, которая идет с небес и приникнет с небес, она будет облечена в состояние правосудия и суда Божия. А земля или же наше сердце, принявшее истину семя Слова Божия, оно должно обязательно какое-то время взрасти плод правды, для того, чтобы милость, которая будет облеченная в правосудие и суд Божий, не убила, а явила милость и благословение. Милость для сосудов милосердия, а проклятие для сосудов гнева. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом Господу и благодарить Его за то, что мы имеем великую привилегию иметь истину в нашем сердце, принять эту истину в свое сердце, для того, чтобы позволить этой истине принести плод правды. Плод правды, еще раз, нам нужен только для того, чтобы сказать: «Господи, помилуй нас». Мы пели сейчас песнь «Lord, have mercy». «Господи, помилуй меня». Он говорит: «Я помилую тебя, но когда я буду идти с милостью, я облекусь в правосудие и суды Божии». Хотим ли мы с такой милостью встретиться, которая облечена в правосудие и суд Божий? Хотим. Почему? Потому что мы чтим Бога, и мы будем это наследие, лежащее в плодах бездны, в нашем сердце, выкупать прямо сейчас. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом.
Вечного добра, лучше слитка золота.
Я с большим удовольствием напомню то, что говорит пастор Аркадий, перед тем, как мы будем молиться и возлагать свои руки, показывая Богу, что мы имеем юридическое право на то благословение, которое находится в Иисусе Христе. Это что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, и питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, садитесь, пожалуйста.